Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Это программа «Все так». Здравствуйте, Наталья Ивановна Басовская, автор и ведущая этой программы. Наталья Ивановна, здрасте.
Добрый день.
И Алексей Венедиктов. Мы в прямом эфире «Эхо Москвы» и компании RTVI. Сегодня мы будем говорить об американском президенте, чей портрет находится на монетке в 1 цент, но и одновременно 5 долларов. Не надо путать. Авраам Линкольн или Линкольн?
Линкольн.
Линкольн.
Конечно, все-таки Линкольн, и след его в истории совершенно потрясающий. 16-й президент Соединенных Штатов, лидер североамериканских штатов в войне Севера и Юга, Великой гражданской войне Америки, которую еще называют Второй американской революцией 1861-1865 годов. Дважды избирался в президенты, жертва громкого политического убийства, как много всего. Но я сказала бы, что его жизнь, его личная биография – это вариация сказки о Золушке.
Ну ладно.
С переменой нескольких знаков, безусловно. И все-таки сказка о Золушке. Ну, давайте припомним. Этот человек родился в 1809 году. Родители. Отец Томас Линкольн, потомок первопоселенцев Америки, нищий, неграмотный. Это штат Кентукки, это еще мало освоенные земли. Жизнь отца, тяжкий труд, битва за выживание при освоении
Фермер.
Запада.
Фермер.
Кромка. Для начала, вот биографии Линкольна, когда родился маленький Линкольн, это даже еще не фермер. Это одинокий борец за выживание своей семьи в дикой природе.
То есть мотыгой. Сам мотыгой.
Безусловно. Жизнь в шалаше. Мать Нэнси Хэнкс. Она, в отличие от отца, умела читать.
Но это редкость начала.
И в доме было 3 книжки священного божественного содержания. Маленький Эб, так звали нашего героя, американское Эбрахам, Авраам Эбрахам, и маленький Эб.
Кстати, библейское имя, еще раз обращу внимание.
Библейское имя, религиозная семья, пуританское такое направление, очень характерное для продолжателей первопоселенцев Америки. Он второй ребенок в семье. Есть сестра, старше него на 2 года. Этот маленький Эб, который со временем в юности своей заслужит уточнение этого прозвища. Он будет называться «Честный Эб». И этим нехарактерным козырем пролагать себе дорогу в политику...
Ну, как неподкупный Робеспьер.
В общем, он тоже неподкупный. Только они очень отличаются друг от друга. Образование. Формально никакого.
Подождите, он же ходил в школу.
Много раз. И каждый раз случались всякие обстоятельства. Сейчас я скажу, они некоторые безумно забавны. Но, в общем-то, образование через всю жизнь, самообразование. И в итоге в 28 лет он, как мы скажем сегодня, сдал на юриста. Стал адвокатом. Самообразованием. А со школой просто как в капле воды вот эта судьба Золушки. Так, Золушка, он из ничего. Он станет принцем. Она принцесса, он принцем. Детство. 8 лет его отдали в школу. Родители, мать особенно, хотела, чтобы он умел хотя бы читать и писать при всей их тяжкой жизни. Но богатый сосед-плантатор, вот сказка развивается, за то, что маленький Эб, 8-летний, подружился с его рабом, негром чернокожим.
Слушай, сказка.
Сказка. Она всюду написана. О Линкольне огромная литература, и научная, и биографическая. Запретил мальчику ходить через свою территорию, через свою землю, в школу. А это был единственный путь. Так кончилась первая школа для него. Попробовали отдать другую еще на какое-то дикое расстояние. Дети попробовали ходить.
Ну да, школьных автобусов еще не было.
Никаких автобусов. Вражда соседа развивалась, как у Троекурова какого-нибудь еще хлеще. И до того дошла, что семья переселяется. Переселяется в штат Индиана. Еще дальше на запад. Жизнь в шалаше. Вот здесь, пожалуй, предел их бедности. Пол земляной. Голод. Но вечером у костра маленький Эб пишет обугленной палочкой на доске.
Ну, тоже сказка.
Ну, какая прекрасная.
Ну, красиво, да.
Но это писание потом подтвердилось, так сказать, фактически документально. Дело в том, что когда Эбу было 10 лет, умерла его добрая матушка. Отец отца больше всего убивал то, что он не может ее похоронить, как положено, с соответствующим обрядом, не добраться до священника. И тут выяснилось, что я бы сказал, а я напишу ему письмо. Отец не знал, что он с этими своими палочками-дощечками научился писать. Он написал письмо священнику. Священник пришел, приехал, не знаю, как это назвать, наверное, и то, и другое. И обряд над покойной был совершен. А дальше расхождение со сказкой о Золушке. Через год отец женился во второй раз.
Ну, как раз Золушка, мачеха.
Расхождение полное. Вдова Салли Джонстон, на которой он женился, имеющая своих троих детей, все как Золушки, оказалась добрейшей женщиной. Женщиной, которую Авраам Линкольн любил до конца своей жизни. Помогал ей. Говорил о великой любви к ней, о великой благодарности к ней. Совсем другая мачеха. Угу. И в 12 лет его снова отдали в школу. Эта школа закрылась через несколько месяцев. В 16 лет он снова в школу. И здесь 16-летнего учитель заметил выдающиеся способности мальчика. И сказал об этом, отмечал, что мальчик необычный. Но в 16 лет он начал более-менее толком учиться в школе.
Я нашел, какая книга его была любимой, которую она прошла. Ну, кроме Библии, да? Он учился читать, собственно, по Библии. Робинзон Крузо.
И это очень понятно. Он жил в таком же взаимодействии с природой, как Робинзон Крузо. Он выполнял с детства самую тяжелую физическую работу. К тому же оказалось, что он мальчик необыкновенно физически сильный. И некоторые его американские биографы, это удивительно, трогательно, наивно звучит, пишут, источником его политической карьеры была выдающаяся физическая сила. Ростом он был, я подсчитала все эти самые меры длины, примерно 2 метров. Рост 2 метра.
Он самый высокий американский президент до сих пор. Ну, по росту.
Трудно его превзойти. Да. Это вот под Петра Первого.
Официально 1.93 метра. Официально.
Под Петра Первого приближается. Да. Худ тоже достаточно худ, высок, но при этом все отмечают его выдающуюся физическую силу.
И я думаю, что он себя идентифицировал с этим Робинзоном Крузо очень часто, как это делают романтические подростки.
Конечно. Рубил, орудовал топором. Одно из самых его, так сказать, коронных занятий было рубить жерди для изгороди. Рубил вместе с отцом. Рубить эти жерди было очень трудно. Это твердые породы дерева. С помощью одного топора сделать, чтобы они были сходными, отесанными. Интересно, что в будущей его избирательной кампании, ну, что мы сейчас видим, избирательные кампании в Америке, флажки, девушки разнообразные, пестро одетые. А тогда его сторонники из простых носили вот эти жерди.
Как символ.
Как символ того, что это труженик, это наш, расставляли вокруг собрания вот этих избирателей, так сказать, для агитации, эти жерди. И на каком-то таком собрании ему что-то сказали. А так ли говорят, что вот ты действительно физически можешь физическую работу? Он тут же раз и что-то такое проделал там. Пахать, кажется, начал. Показал, что он может. Он действительно вышел из такого вот уровня. Это редкий случай. Это случай, ну, наверное, уникальный. И удивительно, что вот с этого его раннего достаточно детства судьба, черный невольник и Эб, его что-то уже задело. Он еще никакой не борец с рабством. Но подружиться с чернокожим рабом не стандарт для этого мира.
Ну, мальчики, они дружат, они не делят, кстати, если они правильно воспитанные, да?
Его воспитывала жизнь. И вот он уже стал юношей, продолжая, ну, можно сказать, в людях. Непрерывно учиться самостоятельно, читать все книги, какие удавалось заполучить. В людях он выполнял любую работу, он был нарасхват. Его нанимали все, за гроши, конечно, всем платили гроши, но нарасхват, потому что он умел пахать, ухаживать за лошадьми, был паромщиком, был стрепухой, можно сказать. Со временем большое продвижение в карьере, стал приказчиком на какое-то время, потом еще раз. Он пытался продвинуться из чистого тяжкого физического труда к какому-то другому, непрерывно продолжая учиться. Но прозвище «Честный Эб» Заработал, вот когда колол жерди для изгороди, когда растил кукурузу, пахал землю, проявлял свою физическую силу.
То есть
силу.
Это было простонародное прозвище, это не было прозвище политическое?
Ни в коем случае.
Знаете, так иногда политическим лидерам они сами пытаются.
Народ его так назвал, и когда его вдруг предложили вот выдвинуть впервые в кандидаты, сейчас об этом будем говорить, депутаты законодательного собрания, он думал, его разыгрывают. Он думал, это шутка, им благодушно к ней отнесся. Его вторая черта, свойственная, довольно часто говорят таким выдающимся физически сильным людям, некое благодушие характера. Он был достаточно беззлобен. Его пытались пообижать те, кто считали себя силачами. Что тут такой вот нескладный?
Да он был очень нескладный, длиннорукий.
Неэффектный внешне. Довольно смешно заканчивались эти, его вызывали на поединок, например. Он хватал своего соперника, поднимал высоко в воздух, одного поднял вообще одной рукой, считавшегося силачом, и отбросил в сторону. И после этого желание с ним состязаться как-то отпадало.
Какой-то простодушный силач, и вдруг политика.
Говорят, есть такое свойство у некоторых очевидно выраженных силачей. И вот этот честный Эб, этот человек, который живет заботой о дне сегодняшнем, пытаясь продвинуться в жизни на более интеллектуальный труд, на более высокую ступень, непрерывно учась и занимаясь, отличающийся прирожденной добротой, вот он станет политиком, ничто не предвещало. Еще одна грань его такого врожденного благодушия и доброты – его отношение к животным. Отмечают абсолютно все биографы заметная такая черта. В детстве его даже пытались наказывать за то, что он освобождал животных из всяких ловушек и силков, а охотники были недовольны, потому что они жили этим, это охота. Он не мог видеть страдания животных. И когда он уже стал взрослым, вот очень молодым адвокатом, нищим абсолютно, был поразительный эпизод. Он ехал на очень несовершенной какой-то, бричке, двуколке, не знаю, как это назвать по-американски, повозке, куда-то к своему клиенту с партнером своим. Была ужасная погода, слякоть, дождь, грязь. И они увидели, где-то проезжая по дороге, тонущую в огромной грязевой луже свинью. Проехали сколько-то метров, Линкольн сказал: «Подождите, остановитесь, все-таки я должен вернуться и освободить эту свинью». Все рассмеялись, считая, что это такая шутка, что это, адвокат попрется вытаскивать свинью из грязи. Он вышел и, страшно измазавшись в этой грязи, вернулся, свинью вытащил, поставил на сухое место, поехал дальше. Вот эта сострадательность, что ли, заложенная никем иным, кроме как Богом, в душу этого мальчика, честного Эба, можно сказать, еще доброго Эба, она скажется в дальнейшем его политической карьере. Не стану утверждать, впадая в крайнюю наивность, что только на этом дальше и держалась вся его политическая жизнь. Это будет смешно. Но это как бы первотолчок. Это как бы повод для его выдвижения из общей среды. В политике он попадает случайно. И это возможно было только в те относительно ранние, относительно патриархальные времена существования американского государства, существования Соединенных Штатов, когда страна была очень молода, нация была очень молода, нация еще только формировалась, и вот эти люди труда, которые осваивали территорию, а освоение предполагает борьбу с аборигенами Америки или индейцами. Это Линкольна совершенно не напрягало, заметим. В юности, когда он все еще прочно не определился, чем он будет заниматься, случился такой сюжет, что набирали добровольцев в Иллинойсе, они уже перебрались в штат Иллинойс, для борьбы с индейским племенем, который некий заметный вождь, выделившийся черный сокол, повел против белых, обманувших, границу нарушающую, ведь индейцы уже жили за какими-то границами, которые...
Я просто напомню, что вы сказали одно важное слово, я хотел бы, чтобы наши слушатели и зрители его не пропустили. Набирали добровольцев, волонтеров.
Безусловно.
И тогда наш честный Эйб пошел бороться с индейцами.
И это его, с точки зрения гуманизма, не напрягало. Я размышляла над этим фактом, это интересно. Но прежде всего это, конечно, надо учесть, что это Америка. Что она вся формируется, нация формируется на этом движении по высвобождению континента от местного населения, от аборигенов. Но есть еще один нюанс. Это я лично от себя его излагаю как версию, как предположение. Индейцы – это люди с оружием. Оружием более примитивным, чем у белых, но во времена Линкольна уже и с огнестрельным, которое они получили от белых, это воюющие люди, и с ними можно воевать. А чернокожие невольники, когда впервые его сердце это зацепило крепко, он их увидел в Новом Орлеане, на рынке работорговцев, торгующих черным товаром. Он увидел их в цепях, он увидел, как с ними жестоко обращаются, чуть что в ход шла плеть, и его сердце это задело. Но к тому же замечу, что этот его поход против индейцев он потом описал в письмах, в дневниках своих.
Он вообще был писучий товарищ.
Писучий. Писать любил со времен своей обугленной палочки.
Да, как, оставил массу
как полюбил
писем,
писать,
документов.
Так и любил. Да. Переписывался с многими людьми. Но к тому же это время эпистолярного жанра. Так выражали свои мысли, чувства. Как мы скажем на сегодняшнем языке, главное средство коммуникации.
Да.
А он был человек коммуникативный. И он потом описал этот свой поход. Мне очень занятно, что он подчеркивает. Он подчеркнул, что поход, в сущности, до прямого военного столкновения не дошел. И такое ощущение, между строк я прочла, что он этому рад. Он пишет: «Я сражался только с полчищами москитов и ужасным количеством лесных ягод, черники. Вот были мои противники». Твердое сложилось у меня впечатление, внимательно прочла весь текст, надеюсь, что перевод адекватный, и... Из этого текста вытекает, что он этому рад. И он рад подать свою военную заслугу, как не воинскую. Воинская не состоялась.
Хотя во время предвыборных кампаний мы переходим уже, собственно, к политике.
Приближаемся.
Приближаемся. Он всячески подчеркивал, что он участник боев. Ну, боев, не боев, а походов. Походов против индейцев.
Боях,
это плюс.
Да,
да, от... Походов, походов.
Конечно.
Подчеркивал.
А в интимной переписке он, в дружеской, угу, подчеркивает, что вояка из него там, слава богу, я слышу мысленное, угу, слава богу, не получился, не состоялся. И надо сказать, что вот интересно, любопытно, что именно этот лидер, этот человек, волею исторической судьбы оказался во главе самый кровавый,
угу,
в истории Америки и одной из самых кровавых в мировой цивилизованной истории гражданских войн. Для того, чтобы понять, что дальше происходило и с его карьерой и прочим, наверное, надо сказать немножко о том, в какой ситуации оказалась Америка, почему мог оказаться востребованным такой лидер, к какой войне она шла.
Да. А при этом, естественно, надо напомнить, что прошло-то всего ничего. Прошло в это время 65-70 лет с обретения независимости. Страна молода, она еще складывается, она еще не устоялась.
И такое на пути наметился разлом. Дело в том, что страна, совершенно недавно объединившаяся, государство, которое начало превращаться и стремительно превращалось в национальное государство, формировалась американская нация, и то, что называется войной за независимость, с другой стороны, историки называют совершенно справедливо, революцией. Это была буржуазная революция в форме войны за независимость от монархической, частично феодальной Англии. И она вышла оттуда с очень сложным грузом многих проблем. И в том числе вот какой. Южные штаты Соединенных Штатов, ну, как вскоре выяснилось, вот откололись 11 штатов южных из 34 американских штатов. Южные штаты были устроены совсем иначе, чем северные. Там со времен освоения этого континента обосновались многие выходцы из феодальной Европы. И многие южноамериканские плантаторы, это были потомки, конечно, потомки былых иммигрантов из Европы, бежавших от революций,
uh-huh,
и попытавшихся там, на юге, создать какую-то вариацию.
Модель, мини-модель.
Совершенно верно. Продолжающую ушедший феодальный мир. Он с тех пор окончательно ушел, а они культивировали его в своих громадных поместьях, где вместо былых многих там нескольких тысяч крепостных, ну, сервов французских, были вывезены из Африки черные невольники. А в общем-то, как пишет один из современников с севера, труд у южноамериканцев не в почете. Они своим сыновьям не прививают трудолюбие, деловитости. Они получают поместья и доходы.
Но это во плантаторах. Там все-таки было масса еще и фермеров, и
конечно,
тех, кто трудился.
Конечно.
Да?
И были там внутри противники рабства. И все-таки этот обломок аристократической монархической Европы, вот из первоначальный толчок, что это обломок, он создал соответствующую экономическую инфраструктуру. Хлопок, который был, конечно, золотом для них, источником замечательных доходов. А в производстве, в выращивании, сборе этого хлопка огромную роль играло это несвободное арабское население. Всего 7% населения, считается там, были богачи, но олигархи, мы сейчас скажем, богатые плантаторы. Вы правильно сказали, они немногочисленные. 7% населения, но у них 3 миллиона рабов. Эта фигура не может быть устойчивой, это совершенно ясно. Вопрос был, когда она рухнет. Аристократия не увлекается занятием трудом, она живет, повторяя в чем-то былые аристократические приемы, они манерны, они изнежены, их дети изнежены. А на севере в это время стремительно зреет молодой, боевой капитализм XIX века. Вот такой, какой он был в разгаре, в расцвете своих возможностей. Но с середины XIX века в Америке во всех штатах зарождается движение против рабства. Ибо сама идея рабства, позаимствованная где-то в древнем мире, она любому мыслящему кажется в XIX веке, веке паровозов, уже есть железные дороги, уже есть электричество. И эта идея рабства кажется им дикой. Начинается движение аболиционистов, сторонников освобождение всех. Нужен капитализму, нужен свободный труд. Воистину,
рынок труда.
Воистину, это так. И были знаменитые участники этого движения, ну, самый знаменитый Джон Браун, который в Канзасе в 1859 году поднял восстание, которое было подавлено, конечно, и Джон Браун был жестоко казнен, что всколыхнуло сердца многих американцев.
Белых. Замечу я белых.
И вообще аболиционисты были белые. Это был вопрос совести. Это в нынешних учебниках...
Это был вопрос, подождите, это был вопрос совести или это был вопрос выгоды?
Вот в нынешних
вопрос эффективности или совести?
Возьмешь читать. Да. Все думали только о том, что рабский труд непроизводителен, нужен свободен. А начинается всегда все с совести. Ведь любая революция начинается не в базисе, а в головах людей.
И наш герой, о котором...
Был одной из этих голов, хотя прямо в движении аболиционистов участия не принимал.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Мы говорим о 16-м президенте США. Он, правда, у нас еще не президент, а молодой адвокат, но скоро-скоро он станет президентом Соединенных Штатов Америки. Эта программа «Все так». Мы продолжим сразу после новостей.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Мы говорим об Аврааме Линкольне, человеке, который вот входит в политику в тот момент, когда напряжение между югом Соединенных Штатов Америки, молодом государстве и севером начинает напрягаться. Человек совести, честный эйп, идет в политику. Разве могут идти в политику люди совести?
Это кажется невероятным. Но начиная с 30-х годов 19 века, его среда, его штат, Иллинойс, начинает выдвигать кандидатом в члены законодательного собрания штата. Избирают. Потом вице-президента не избирают, но его все время выдвигают. Его просто адвоката. Вот он член законодательного собрания штата, его авторитет неподкупный, действительно перекличка. У Робеспьера ровно такое же прозвище. С бедняков не берет денег и не берет.
Какой-то Владимир Ильич Ленин. защищает бесплатно.
Ну, тот очень коротко, а этот много лет.
Понятно.
Ведь с 30-х годов его выдвигает он практикующий адвокат, а изберут-то его существенно попозже, в 1860 году.
Ну, президент.
То есть, да, он очень большой путь пройдет. И авторитет его как человека приличного, достойного, подкрепляется тем, что выяснилось в этих законодательных собраниях, надо уметь сказать, надо уметь изложить свою точку зрения. А как пишут его биографы, к этому времени он начитался книг, таких как «Римская история» Гиббона, увлекся Шекспиром, поработал землемером-почмейстером снова в адвокаты. То есть человек с огромной жизненной школой и богатым теоретическим интеллектуальным багажом. А в той среде весьма невысокоинтеллектуальный. Он выделяется. В 1842 году, надо заметить еще про личную жизнь, он женился в возрасте 33 лет. Его избранницей стала мисс Мэри Тодд, с двумя «Д» пишется, дочь члена законодательного собрания штата Кентукки, то есть на одной так уже примерно прямой, не бедная. Он подарил ей кольцо, это знаменитая история, с надписью «Любовь вечна». Их отношения, их очень стабильная многолетняя семейная жизнь до 1865 года дала повод знаменитому автору-романисту Ирвингу Стоуну, который писал документально художественные романы, написать роман «Любовь вечна» или «Мэри Тодд и Авраам Линкольн». В Москве издано в 2002 году. Невыносимо трогательная история со всеми подробностями возвышенных, благородных отношений. У них дети, их первенец Роберт будет жить долго, и после смерти отца сделает карьеру, он будет и министром, он будет внешних международных отношений, он будет и посланником в Англии, то есть это будет тоже заметный человек. Несколько детей умерли в детстве, но во всяком случае это образцовая американская семья. Лично у Мэри после его смерти будут большие трудности, но это отдельная сложная история. Итак, его выдвигают, в конце концов, кандидатом в президенты от, замечу, республиканской партии. Сегодня знаки очень сильно поменялись. В тогдашней Америке, начавшейся второй половины XIX века, республиканцы именно были противниками рабства. А так называемая демократическая...
Северные
штаты. Демократическая партия, очень расколотая на множество всяких осколочков, группок, единичек, она была за сохранение. Что же рабство? Что окончательно привело к войне? И Линкольн, вот кандидатом в президенты и президентом, уже прекрасно понимал, что война неизбежна. Дело в том, что руководство Южных Штатов и их сторонники не просто отстаивали сохранение рабства как института, как экономического и социального института. Они поставили задачу распространить этот институт на все американские штаты. Сделать Америку рабовладельческой страной во второй половине XIX века. Как альтернатива истории, это, скажем, совершенно другая Америка. Это другая экономика. Вот можно сказать, что рабский труд – это экстенсивная экономика, когда берут числом, а не качеством, не заинтересованностью, не технологиями. И, конечно, для XIX века это анахронизм. Но у них был проект, и он казался уже очень реальным, распространить законодательно рабство на все штаты. Насколько Линкольн понимал, что предстоит грандиозная битва, об этом говорят его слова в 1860 году, непосредственно перед избранием на пост президента. «Я верю в Бога, ненавидящего рабство и несправедливость», — твердо поставил Бога на свою сторону. «Я вижу приближающуюся бурю. Если мне предстоит борьба, я готов к ней. Сам я ничто, но правда — все. Я знаю, что я прав». Да, мы видим, что за эти годы мальчик, колотивший жерди вместе с отцом в лесах, спавший на соломе, на голом земляном полу, несчастный, нищий, голодный, когда он однажды подстрелил индейку в лесу дикую, это был праздник всей семьи, мальчик проделал большой путь. Он сделался адвокатом не просто, получив документ, он изменил свой интеллект, свое развитие, но свою неприязнь к рабству сохранил и даже укрепил.
Но лидеры южных штатов еще в ходе президентских выборов, да, они заявляли, угрожали, что в случае победы республиканца, любого, еще до выдвижения Линкольна, они осуществят свое конституционное право, такое право было в Конституции, есть отделение штата и выход штата из Союза, это называлось все Союз, если, значит, будет угроза избрания республиканского президента. То есть такая угроза реально существовала. Они предупреждали честно, я бы сказал честно такие.
Собственно, так и началась война. Они свое предупреждение притворили.
Надо сказать про выборы. Нет, надо про выборы. Что он победил-то? Он набрал 39,9% голосов. И только благодаря тому, что демократы были расколоты, да. Там было два демократа-кандидата, плюс еще был еще один от консервативной партии.
Он мог и не пройти.
Он мог и не пройти. Он получил 1,8 млн голосов, но вот эта странная американская система, на самом деле, он получил 180 выборщиков против 123. И стал 16-м президентом США. Решают республиканцы эти, победили.
Решают эти выборщики. Да. Там непрямая демократия в избирательном законодательстве. И он мог и не пройти. И врагов у него было очень много. И финал его жизни трагически показывает, какие непримиримые это были враги. Но он был избран.
Но демократы, в смысле южане, не дожидаясь инаугурации, не дожидаясь его вступления в должность, объявили о выходе. Объявили о выходе 20 декабря 1960 года. Южная Каролина, за ней Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия, Лузиана и Техас. Все, пошел вон.
В итоге 11 штатов.
Да.
Это раскол, раскол в стране страшный, и началась эта кровавая война. И во главе государства, во главе, ну, северной его части, скажем уже так, нет единого
формально он президент.
Да, союз распался, юридически он президент, но за ним уже только часть страны. И во главе человек, который как личность известен своим миролюбием, отсутствием всякой военной карьеры, ибо тот единственный, связанный поход. С ягодами поход, нельзя считать военной карьерой. Ему пришлось говорить, что хоть такая была. И надо сказать, что он не растерялся. Написаны серьезные основательные монографии о роли Линкольна в войне севера и юга, о дипломатии Линкольна. И эти исследования показывают, что его здравый ум, его склонность к размышлению, отсутствие поспешных решений, он запрещал себе принимать поспешные решения, его готовность выслушивать окружающих более опытных людей, привели к тому, что как человек, направлявший эту великую кровавую войну, он не то чтобы блистательно и легко ее вел вперед, нет, тяжело. С огромными потерями, но во всяком случае не совершая каких-нибудь грубых промахов.
Но перед этим он принял важное решение отпустить бороду. Мы знаем все его портреты, основные его портреты, его классические портреты, портреты, которые высечены, как известно, на скале и в Вашингтоне, мемориал Линкольна, с бородой. А на самом деле, вплоть до 1860 года, то есть до президентской кампании, он не носил бороду. И, как говорят источники, он сделал это по просьбе маленькой девочки, 11-летний Грейс Бэддл, которая испугалась на одном из предвыборных митингов, 11 лет был, и сказала, что у него там было. У него шрамы были.
У него были шрамы, полученные в результате вот этой его превратности его судьбы, там в лесах, каких-то несчастных случаев. Лицо было избороздено довольно серьезными шрамами. Но опять вот эта мифология вокруг
Золушка,
Линкольна.
Вернулись. Да?
Мифология вокруг
надел туфельку.
Линкольна. Да, что просьба ребенка для него, все. Есть еще такая сказка, что молодым адвокатом, к нему он был молодым адвокатом, обратилась женщина чернокожая, что ее сын незаконно находится в рабстве, он уже свободный человек, его незаконно удерживают. Он пытался вместе с своим партнером выиграть это дело, не сумел, он не был абсолютно победоносным адвокатом, и тогда они с партнером сбросились и выкупили этого несчастного, чтобы сказать, на, бедная женщина, получи своего сына. То есть он весь окружен таким флером вот этих рождественских сказок, что даже чисто логически понимаешь, что доля истины в них не может не быть. Война развивалась очень тяжело. На первых порах североамериканские штаты терпели поражение. Линкольн объявил набор в армию. а набор добровольцев. Южане тоже набирали добровольцев, где злые языки говорят, что это были не вполне добровольцы, кого-то гнали насильственно. На севере якобы более такое было искреннее.
Там
более искреннее стремление в эту армию. Сначала 75 тысяч человек, потом 100 тысяч человек, потом 200 тысяч человек.
Огромная армия.
Это страшное кровавое месиво. У нас просто оно не так хорошо известно. Ну, в общем-то, вот популярнейшие произведения литературные и кино «Унесенные ветром»
да.
показывает вот эту трагедию Юга с огромной симпатией и предвзятостью в сторону Юга. Но, во всяком случае, там показывают, как уничтожались города, достаточно цветущие города, сколько гибло людей.
Гражданская война. Гражданская война, да. Мы это знаем, к сожалению, по 20-му и уже по 21-му веку.
Есть цифры, все они, конечно, приблизительны.
Да, переписи
насчет этой войны севера и юга. Но о ее кровавости. Вот это так называемая Вторая американская революция, битва за то, чтобы экономика Соединенных Штатов развивалась по интенсивному пути, чтобы убрать это устаревшее патриархальное экстенсивное рабство, плантации, помещичий быт. Сколько же она стоила формирующейся нации? Приблизительно такие я нашла цифры разных лет, но они выразительные. Север потерял 360 тысяч человек. Юг 250 тысяч человек.
В основном мужчины, которые работоспособны, да?
Да, и миллион искалеченных.
Значит, считайте, минус 2 миллиона. А вся страна... Вот непонятно, да? Я просто хотел бы напомнить, что выборщиков, не выборщиков, а избирателей вот в 60-м году было порядка 6 миллионов человек всего. Это взрослое мужское население, которое имело право голосовать.
Далеко не все имели это право.
Да. И представьте себе, что около 2 миллионов в основном избирателей, да, треть избирателей погибло или было искалечено, или пропало без вести, очень многие, бежало. Да?
Очень страшный урон. Очень страшный урон понесла Америка. У нас часто складывается такое впечатление, что там за океаном они совершенно не знали, что такое война. В 20 веке – да. Но они свою вот это кровавое месиво, очень тяжелое, пережили в веке 19. И казалось, что вообще она не встанет после таких утрат, и что вообще Север вначале, казалось, потерпит полное поражение. Военные поражения были ужасны.
На первом этапе.
На первом этапе. И Линкольн решился на шаг, вот который в конечном счете стоил ему жизни, безусловно. Этот шаг решающий – освобождение невольников, рабов. Не сразу, ни единым актом, не сразу всех. Это была серия актов 1863-64 годов. Движение за движением в этом штате, таких-то. Ну, все, плотину прорвало, идея свободы пришла. И как, допустим, ну, император-освободитель в России, как известно, освободитель от крепостного рабства тоже убили революционеры. Так, в общем-то, и Линкольн заплатил своей жизнью за этот акт освобождения. Люди не прощают, когда им так вдруг, резко, внезапно дарят свободу. И надо сказать, что, как и в русском крепостничестве, многие из этих чернокожих рабов совершенно не были счастливы, особенно потому, что поначалу их освобождали без какой-либо земли, без какого-либо там выходного имущественного состояния. Им при господах было легче, им было проще. Но большая часть чернокожих рабов пошла в армию северян.
Но тоже проблема была.
С ними были огромные проблемы.
Генералы вообще не хотели этого. Северные генералы писали записки Линкольну, что они не будут принимать чернокожих рабов. Линкольн их снимал. Надо сказать, что он довольно жестко. У него была железная воля.
Он мог быть жестким.
Да, он написал, например, письмо генералу Батлеру. «Я решил отозвать вас с этого поста. Надеюсь, вы понимаете, что мое уважение к вам неизменно, но выезжайте сегодня домой».
Вежливо, но твердо. Да. Дело в том, что генералы были полны этих расовых предрассудков. Ну, через 100 лет после отмены рабства, в 60-х годах 20 века, только в современных Соединенных Штатах убрали на транспорте надпись на вагонах только для белых, только для черных. В 60-х годах 20 века. То есть след этого рабства — это глубже, чем шрамы на лице Линкольна, намного. Никакая борода этого не прикроет. У генералов расовые предрассудки.
У солдат расовые предрассудки.
У солдат сколько угодно. Новые чернокожие солдаты воевать не умеют. Не умеют. Да, они рвутся на свободу, они мечтают сбросить цепи. Сбросил и пошел в какую-то счастливую жизнь. А воевать за нее, воевать в регулярной, организованной армии, подчиняться командам.
Белым.
Командам белых. И не считать это расовым угнетением. То есть это вообще в какие-то минуты, наверное, этой войны многим мыслящим людям того времени казалось совершенно безнадежным. Надо сказать, что у Линкольна было еще одно хорошее свойство. Он выдвигал умных, достойных генералов. Тех, кого считал недостойным, убирал. А вот на кого делал ставку, ну, например, генерала Гранта,
Грант, да.
Это была не ошибочная ставка. Это была очень верная, надежная ставка. Хотя многие тоже говорили, господи, у каждого заметного человека есть море врагов. В окружении, и чуть дальше, и чуть ближе. Но он умел быть здесь последовательным и не отступать.
Я должен сказать, что он был не просто последовательным, Наталья Ивановна, он был суперпоследовательным и пошел на нарушение закона. Например, он издал декрет о возможности заключения под арест гражданских лиц без предъявления обвинения.
Война есть война.
Да, более того, он вел временные военные трибуналы в Индиане, и когда председатель Верховного суда сделал ему замечание, он просто его не услышал. Он просто его не услышал.
Он пытался действовать так. Много раз к нему обращались с просьбами о помилованиях. Он старался большинство этих просьб удовлетворить, если к этому человеку у него не было каких-то особенных претензий. Но еще больше старался избежать просьбы, потому что его облик, его имидж, как кто-то выразился тогда из исследователей американских его жизни и биографии, что выдвижение и избрание Линкольна – это победа народа над политиками. Это так. Это было так в том
контексте. Он был демократический лидер, а не аристократический лидер.
И уже став официально политиком и лидером страны, он не мог, конечно, не меняться и не мог не применять тех жестких мер, не принимать тех жестких мер, о которых вы говорите. Но это значило отступать от своего имиджа. Поэтому он предпринимал всякие маневры, чтобы избежать просьб, для того, чтобы не отказывать. В общем, легкой его жизнь президента не назовешь.
Знаете, значит, когда генерала, по-моему, Шерман, кого-то из генералов Северной армии спросили, как ему удается не выполнять решений Линкольна о помиловании осужденных, генерал сказал, я их расстреливаю раньше.
Вот совершенно точно.
Вот, а Линкольн специально задерживал помилование.
В общем-то, шла такая уже игра. В политике без игры невозможно. Но и Грант, и Шерман были удачами Линкольна. И безнадежные поражения, которые терпели североамериканские войска в начале войны, сменились достаточно заметными удачами.
В 63-м году.
Да, да, тем более это перелом. Тем более, что потенциал человеческий и экономический у северян был больше. Южанам было крайне трудно, и можно сказать, что вот эта вот огромная армия их чернокожих рабов, это, ну, пятая колонна у них в тылу. Международная ситуация была очень непростая. И вот здесь отмечают Линкольна как дипломата. И хвалят его профессионалы, да, исследователи. Дело в том, что южан готовы были поддержать Франция и Англия. Просто из соперничества с поднимающимися Соединенными Штатами. Для того, чтобы не помогать этим становящимся экономически опасными северян. А они готовы были поддержать. И тогда Линкольн сумел опереться, о боже, на монархическую Россию. Ведь это кажется невероятным. Путем очень тонких дипломатических ходов он добился, ну, благожелательной позиции, не участия. Никто не принял прямого участия в войне Севера и Юга, хотя все время такая угроза нависала. Но благожелательная позиция монархической феодальной России в отношении Линкольна, в отношении северян, была дипломатически очень полезна. И это тоже приписывает ему как заслугу. Но во всяком случае, чем больше такой человек преуспевает, чем ближе победа, тем сложнее его положение. Как раз близко к победе Севера, который, ну, после 64-го...
Он был переизбран на второй срок, надо
уже сказать. Оказалось совершенно неизбежно, и как раз тут подошел срок переизбрания. Ему приписывают, что он создал пословицу, переводимую на русский язык, как коней на переправе не меняют.
Да, приписывают ему именно это. Зачем менять, когда у нас победа идет?
Да? Приписывают. На самом деле, конечно, он просто хотел сказать, что меня надо избрать еще раз. Он на второй срок был избран 4 марта 1865 года. 9 апреля 1865 года завершилась официальная война. Он прибыл в покоренную, покорившуюся столицу южан Ричмонд. Он сказал там речь. Речь замечательную, как обычно. Он говорил о павших бойцах и сказал, чтобы кровь их не была пролита даром, чтобы наша нация с помощью Божией снова возродилась к свободе, и чтобы правление народное из народа, это он про себя, и для народа не исчезло с лица земли. То есть он собирался пробыть на своем президентском посту полный срок, он собирался править. Избранный, вот только что избранный 4 марта, он 14 апреля убит. 14 апреля были торжества в честь официально закрепленной 9 апреля капитуляции, когда капитулировал лидер южан генерал Ли. Фигура, по-своему, очень заметная. Был взят Ричмонд, и 14 апреля торжества в Вашингтоне. В театре Форд в Вашингтоне было такое некое представление, радостное, посвященное победе. Линкольн сидел в соответствующей президентской ложе, сторонниками, членами семьи. И как это произошло, что убийца прокрался в его ложу? Тысячу раз надо спросить, куда смотрела охрана? Это, конечно, был заговор. Но заговор никогда не раскрытый. В него, можно сказать, в упор, в голову ему выстрелил актер Джон Вилькс Бутс, экзальтированный фанатик Юга, выстрелил, прыгнул на сцену, прокричал: «Так погибают тираны!» Уж тираном-то Линкольн не был. «Юг отомщен!» И сумел вырваться из театра, потом был пойман. Тысячу раз говорилось: «Над Бутсом должен быть суд, справедливый, объективный». Нет, убит при задержании. Убийства президентов в Соединенных Штатах не раскрываются. По крайней мере, так было до сих пор. Но интересно, что страшное кровавое это дело, и, казалось бы, такая грустный финал его биографии, ничего не сумел сделать с его имиджем в мировой истории и в мировой культуре.
Более того, его трагическая смерть помешала критиковать его деятельность.
Да, возвысила. Я отыскала высказывание о нем, кого бы вы думали, Льва Николаевича Толстого. Лев Николаевич Толстой, в молодости воевавший, как известно, на Кавказе, пишет: «Если кто-либо хочет понять величие Линкольна, он должен выслушать рассказы о нем разных народов. И рассказывает, что в аулах кавказских ему говорили: горцы в глухих аулах представляли мне его в образе эпического героя, человека огромной силы, что-то донеслось через все океаны, и мудрости величайшего воина, ну, раз Кавказ, то, конечно, воина, и правителя. И молодой Лев Николаевич Толстой донес до нас, как творится миф, как приживается он в самой глубине народной среды, причем народа, который находится на таком расстоянии и культурном, и цивилизационном, и географическом, но это случилось. Злодейское убийство на самом деле только возвысило еще больше его образ, но подчеркну, что и без этого он заслужил право называться так, как мы его с вами назвали в нашей передаче. Президент и народный герой. Вещи несовместимые, казалось бы, в нем совместилось несовместимое.
О, красивая сказка о Золушке. Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов в программе «Все так» о 16-м президенте США Аврааме Линкольне.
«Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так».